Братья, сейчас мы непосредственно приступим к изучению основных принципов герменевтики. Давайте, ну, если кто пишет по урокам, можно записать урок 4, это тогда, когда мы рассматривали эту таблицу, кто зарисовал ее. Точнее, урок 3, это там был, а сейчас урок 4. Можно заглавить его кратко. Контекст. Контекст. Итак, братья, давайте опять сосредоточим внимание, чтобы я... где это самое, где спрашивал там, которые там два брата, да, в пятом ряду, второй и третий сейчас так увлеченно беседуют друг с другом, что даже не замечают, что я говорю о них. До сих пор причем. Братья, внимание, я вас говорю о том, что вы невнимательны. Итак, что же такое контекст? Но приставка «кон» в греческом языке означает «с», «вместе», то есть то, что идет вместе с текстом. Если хотите, то можно записать определение контекста. Контекст – это законченное в смысловом отношении. Контекст – это законченное в смысловом отношении. Часть текста. Законченная в смысловом отношении часть текста. Но я скажу вам сразу, что это определение недостаточно полное, потому что контекст может быть маленьким, несколько стихов. Контекст может быть большим, целая глава. Контекст может быть еще больше, целая книга. Или даже может случиться так, что контекстом является вся Библия. Сейчас, братья, я прочитаю одно место из Священного Писания. Я не буду вам говорить сразу, где оно записано, потому что мы с вами самостоятельно попытаемся его немножко разобрать. Мы с Максимом тут немножко обменялись примерами. Ой, простите. С Денисом обменялись примерами. Я ему один пример подсказал. А он вот мне подсказал пример на тему контекста. Итак, слушаем. «Поэтому и умершие во Христе погибли». Однажды задан был этот вопрос в детском лагере, я так понимаю, среди более старшеньких детей. И было предложено им прокомментировать и истолковать этот текст. Было великое множество толкований. Но есть к одному, то, что уверовавшие, они вот умерли со Христом, погибли для этого мира, для его страстей, для его увлечений, для его идолов. Все вот так вот, умершие во Христе, для этого погибли. Но теперь наша задача с вами все-таки выяснить контекст этих строчек, чтобы понятно для нас стало, о чем здесь ведется речь. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава. Я прочитал вам 18 стих. Но и ваша задача сейчас в Библии у всех перед вами. Ваша задача, если, ну так как бы самостоятельно определить, с какого стиха необходимо начинать чтение и каким стихом достаточно чтение завершить, чтобы смысл этого стиха понятен и ясен без искажений. Самостоятельно занимаемся чтением. Ответ простой должен быть. Начиная с такого-то по такого-то стих, если мы прочитаем полностью вот такой отрывок, тогда смысл этого стиха для нас прояснится. И мы сможем сказать, что вот те толкования, о которых я говорил, они не имеют никакого основания. Итак, уже есть некоторые идеи. Пожалуйста, братья, кто поделится? Виталий, с какого по какой стих ты определил?
Я думаю, с 12 по 20 стих. Здесь о воскресении Иисуса Христа, значение воскресения.
Хорошо. И в смысле этих стихов, что означает этот 18 стих? Хорошо. Братья, у кого-то есть другое деление этого отрывка? Пожалуйста, с какого по какой?
Ну, здесь же, может, даже с первого стиха, да, с первого.
С первого, да?
Что это благовествование, воскресение Христа, и что, как он говорит, я принял это благовествование и передал. То есть, что Христос умер и воскрес, это и есть благовестие. И даже можно...
Хорошо. Хорошо. Так, еще есть какие-то идеи? Пожалуйста. Хорошо. Братья, видим, да, три разных ответа и три, получается, разных по величине контекста. Ну, и нельзя сказать, что кто-то более прав, а кто-то менее прав. Посмотрите на вот этот рисуночек, да? Это как бы принцип работы нашей с текстом. Есть перед нами некоторый текст. Когда мы его первоначально прочитали, значение этого текста нам было не до конца понятным. Некоторое понимание мы имели. Вот как дети в детском лагере начинали комментировать. Умершие во Христе погибли для этого мира, для его страстей и похотей. Однако тогда, когда мы с вами прочитали, кроме текста, еще и контекст, у каждого этот контекст казался свой. Но в любом случае его должно быть достаточно того, чтобы наше понимание текста, оно бы прояснилось. Пошли как бы по какой-то спирали. Вот этот рисуночек, он и называется экзегетической спиралью или спиралью толкования. Имеется текст, имеется одно понимание этого текста. Это понимание текста может быть неверным. Мы должны проверить наше понимание в контексте. Искать контекст до тех пор, пока нам не станет ясно, что наше понимание, уже новое понимание текста – окажется, ну, безошибочным. Давайте еще некоторые примеры рассмотрим. Иакова, 4 глава, 7 стих. Пожалуйста, братья, давайте откроем 4 главу послания Иакова. Сначала прочитаем только 7 стих. Пожалуйста, братья, кто должен читать? Предлагаю прочитать вторую половину стиха. Вторая половина. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Если перед нами только лишь этот текст, даже, допустим, мы собирались проповедовать на этот текст, и мы можем в понятие противостать дьяволу, чтобы он от нас убежал, вложить что угодно. Ну, можно сказать, что нам покажется справедливым. И может случиться так, что это не окажется вовсе верным, не окажется вовсе тем, о чем автор говорит в этом месте, что он первоначально имел в виду. Вот, по-моему, или 4, или 5 основных, что ли, шагов в проповеди проходили вы сейчас, да? Там была эта мысль, что идея проповедника должна совпадать с идеей автора текста. Так примерно, да? Так? Да, так примерно, да. Так вот, на основании этого короткого места, половинки стиха, мы идею автора не поймем. Получается, у него своя идея, а мы начали вкладывать в изложение, в понимание для себя, потом в понимание для других совершенно другие мысли. То, что автор вовсе не имел в виду. Но давайте теперь прочитаем это место Писания в более расширенном контексте и посмотрим, как это поможет нашему пониманию. Пожалуйста, видно, да, более расширенный контекст – это с 7 по 10 стих. Кто должен читать следующим?
«Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас, приблизится к вам, очистите руки грешные, исправьте сердца твои души, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль, смиритесь перед Господом, и вознесет вас».
Хорошо. Текст перед нами сейчас. Обратите внимание. Становится нам теперь яснее, что противостояние дьяволу состоит из двух сторон. Одна сторона, ну, когда мы что-то отвергаем, отрицаем, это называют часто отрицательной стороной. В 8-9 стихе общее заключение можно сделать «оставить всякий грех». А с 7-8-10 стихе звучат другие мысли – положительное, что мы должны делать – покориться и смиряться перед Богом. А потом следует учесть. Вы следите, братья, что союз и так тесно связывает.